Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Из многих воспоминаний о маршале Советского Союза Георгия Константиновича Жукове мне запомнились слова писателя Константина Симонова о том, что характер Жукова всегда оставался неподатливым к внешним обстоятельствам. Обстоятельства менялись, он всегда оставался самим собой. И эта неизменяемость характера была не только свидетельством нравственной силы, но и ее источником. Каждый человек наиболее полно раскрывается в годы испытаний. И хотя маршал Жуков считал, что в начале Великой Отечественной наши полководцы, в том числе и верховный главнокомандующий, были еще не теми, кем они стали в конце войны, Георгий Константинович принимал на себя все обстоятельства своей жизни неизменно, как будто с врожденным мужеством. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наше путешествие по дорогам войны, по которым маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков прошел с первых ее минут до победного парада на Красной площади. В Государственном музее Георгия Константиновича Жукова в городе Жукове есть фотография, которая представляет подписание безоговорочной капитуляции фашистской Германии, состоявшееся 8 мая 1945 года в местечке Карлсхорст. Маршалу Жукову было поручено принять капитуляцию. И в этой более дипломатической, чем военной обстановке, он держался с привычной ему уверенностью и строгостью. Константин Симонов, присутствующий на этой церемонии как журналист, описал, что в его поведении не было ни высокомерия, ни снисходительности. Именно для его народа только что закончившаяся война была борьбой не на жизнь, а на смерть. И он вел себя с той жесткой простотой, которая пристала в подобных обстоятельствах победителю. Симонов описал, как вел себя при этом начальник генерального штаба Верховного главнокомандования Вермахта Кейтель. Фельдмаршал с жутким любопытством всматривался в лицо Жукова. С каким пристальным вниманием он следил за Жуковым именно и только за ним. Это было горькое, трагическое любопытство побежденного к той силе, которую олицетворил Жуков, как силе наиболее ненавидимой и в наибольшей степени решившей исход войны. Но что удивительно, я думаю, что каждый человек, который захочет прикоснуться к личности нашего прославленного маршала, будет с тем же пристальным вниманием вглядываться в эту непостижимую силу его характера. А вот как окончилась церемония подписания капитуляции для германского командования. Об этом рассказал экскурсовод музея имени Жукова Денис Дмитриевич Мартыненков.
Финальный аккорд войны – это подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Подписи как раз от советской стороны – это Жуков, от немецкой – Кейтель. После того, как был подписан акт о капитуляции, то Жуков участвовал в банкете, даже на радостях сплясал русскую, по легенде. Его спросили, как будем кормить немцев. То есть все то же самое, что и остальным. Жуков сказал, да, кормить их всем тем же самым, только подавать им все кушанья на посуде с вензелями имперской канцелярии и подливать им побольше напитков, чтобы они могли запивать горечь своего поражения. В зале, где подписывался акт о капитуляции, были специально постеленные ковры из кабинета Гитлера, чтобы, тоже идя по ним, немцы ощущали горечь своего поражения. Как раз 8 мая по центральноевропейскому времени, 9 мая по московскому, был подписан этот акт.
Начало Великой Отечественной войны генерал армии Жуков встретил на посту начальника генерального штаба. На эту должность его, не привыкшего к штабной работе, назначили после проведения в 1940 году оперативно-стратегической игры, в которой Жуков играл за синих, представлявших западные войска, а генерал-полковник Павлов за красных, представлявших Восточную армию. В этой игре Жуков обыграл Павлова. Причем он действовал как бы предсказывая ход событий, которые затем в реальности развернулись в июне 41-го. После подробного анализа этой игры, блестяще сделанного Жуковым, Сталин в приказном порядке назначил его начальником генерального штаба. Как это происходило, рассказал председатель комитета памяти Георгия Константиновича Жукова Алексей Анатольевич Павликов.
Произошла командно-штабная игра на картах. Жуков играл за синих, за немцев, за красных играл Дмитрий Григорьевич Павлов, генерал-полковник танковых войск. И Жуков оба раза Павлова разбил. И когда Павлов уже был командующим округом, а потом уже фронтом, да, и немцы разбили Павлова точно так же, и Сталин почему-то решил, что Жуков может быть неплохим штабником. Умение предвидеть направление главного удара противника, у него оно было заложено в подсознании. Интуиция у него очень сильно была развита. Сталин пришел к выводу, что из Жукова получится неплохой начальник генерального штаба. Но Жуков-то он командир, командная косточка до кончиков хвоста, что называется. Это самое он Сталину сказал. Всегда был в строю и начальником генерального штаба быть не могу. Сталин настоял, политбюро решило. И опять же, вот в момент, когда Жукова снимали с должности начальника генерального штаба, после того, как Сталин довольно в резкой форме высказал ему, что вы тут чепуху велите, как вам могло прийти в голову оставить Киев? И на что Жуков довольно резко ему сказал, что если вы считаете, что я как начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Ну и помните диалог, Сталин сказал, вы не горячитесь. А впрочем, без Ленина обошлись, обойдемся и без вас. Но вот эта фраза «без Ленина обошлись», она опущена во всех мемуарах. Хотя на самом деле она была в стенограмме. Но как выяснилось, не обошлись. Без Ленина вот они обошлись, без Жукова им очень тяжело было бы обойтись.
Георгий Константинович в своей книге «Воспоминания и размышления» анализирует предвоенное время, состояние Красной армии и армии фашистской Германии, готовность наших войск к войне. В музее Жукова есть один небольшой по формату плакат, где напечатаны фотографии наших полководцев, которые приняли участие в Сталинградской битве. Это люди, которые взяли на себя всю меру ответственности за эту войну. Многие из них в своих мемуарах, как и Георгий Константинович, касались вопросов подготовки к войне.
Жуков оценивал ситуацию, что так же примерно, как и большинство здравомыслящих военачальников и политических государственных деятелей, что мы к войне были не готовы.
Почему?
Потому что у нас армия находилась в стадии реформирования и перевооружения.
Почему нельзя было это сделать раньше?
Потому что мощности... Вы же не забывайте, что мы в результате первых пятилеток только начали, как говорится, постигать свой экономический потенциал. И наш экономический потенциал не позволял сделать это раньше. Он даже это позже не позволял. Мы уже, как говорится, в процессе войны начали перебрасывать за Урал свои фабрики и заводы, там налаживать производство.
Вот какое признание о том времени сделал спустя более 20 лет Георгий Константинович в книге своих воспоминаний.
В период назревания опасной военной обстановки мы, военные, вероятно, не сделали всего, чтобы убедить Сталина в неизбежности войны с Германией в самое ближайшее время и доказать необходимость провести несколько раньше в жизнь срочные мероприятия, предусмотренные оперативно-мобилизационным планом.
Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, который, как и Георгий Константинович, являлся одним из главных героев битвы за Москву, он возглавлял группу генерального штаба, которая оставалась в столице и координировала действия всех армий, сражавшихся под Москвой. В своей книге также говорит о том, что военные не смогли донести до Сталина мысль о неотвратимости надвигающейся угрозы. Александр Михайлович пишет, что Сталин не решился заблаговременно повернуть всю машину государственной жизни на подготовку к войне. Он не смог прозреть то, что она неизбежна. Надеялся на дипломатию. А, кстати говоря, дипломатия и военная разведка Германии сделала все возможное, чтобы дезинформировать наше руководство. Тот же фельдмаршал Кейтель по указанию Гитлера издал 15 февраля 1941 года специальную директиву. Чтобы скрыть подготовку к операции «Барбаросса», распространялись ложные слухи о том, что переброска немецких дивизий к границе СССР является отвлекающим маневром перед вторжением фашистов в Англию. Вот как описал маршал Жуков эти провокации.
«Были напечатаны в массовом количестве топографические материалы по Англии. К войскам прикомандировывались переводчики английского языка. Подготавливалось оцепление районов на побережье пролива Ла-Манш, по Декале и в Норвегии. Распространялись сведения о мнимом авиадесантном корпусе. На побережье устанавливались ложные ракетные батареи. В войсках распространялись сведения в одном варианте о том, что они идут на отдых перед вторжением в Англию, в другом, что войска будут пропущены через советскую территорию для выступления против Индии.
На самом деле отвлекающими маневрами пользовались многие полководцы, часто действительно вводя в заблуждение противника. В истории Великой Отечественной немало примеров, когда наши генералы, концентрируя войска на нужном направлении для запутывания немцев, гоняли соединение днем в одну сторону, а ночью в противоположную. Недоумевающие солдаты даже роптали на начальство. Так была подготовлена операция по освобождению Крыма, Молдавии. Но ситуация накануне войны была настолько непередаваемо тревожной, что Сталин, по словам Жукова, проявлял чрезмерную осторожность. Георгий Константинович Жуков 22 июня 1941 года на посту начальника генерального штаба вместе с наркомом обороны Семеном Константиновичем Тимошенко принял на себя первое известие о начале наступательных действий немецких войск. Поэтому его воспоминания об этом дне представляют особенную ценность. Накануне вечером ему позвонил командующий Киевским округом генерал-лейтенант Пуркаев и сообщил, что к пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, утверждающий, что гитлеровские войска выходят к исходным районам для наступления, которое начнется 22 июня. Жуков сразу же доложил эту информацию наркому и Сталину. Сталин вызвал их в Кремль. Маршал Тимошенко предложил дать директиву о приведении войск приграничных округов в полную боевую готовность. Сталин с некоторыми поправками согласился на отдание приказа о том, что войска Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов в полной боевой готовности должны встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. «22 июня в 0 часов 30 минут войскам был передан приказ занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Перед рассветом рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию и тщательно ее замаскировать. Все части привести в боевую готовность, держать войска рассредоточенно и замаскированно». Все работники генерального штаба и наркомата обороны, все командующие округов и их штабов были на своих местах. В полночь в Киевском округе появился еще один перебежчик. Он переплыл реку, явился к пограничникам и сообщил, что в 4 утра немецкие войска начнут наступление. В 3 часа 7 минут в генштаб позвонил командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский и доложил о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов и что флот находится в полной боевой готовности. В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. В 3 часа 40 минут позвонил начальник Прибалтийского округа генерал Кузнецов и доложил о налете вражеской авиации на Каунас и другие города. В 4 часа 10 минут командующие этих округов доложили о начале боевых действий сухопутных войск. О том, как в музее Георгия Константиновича Жукова вспоминают первый день войны, рассказал экскурсовод Денис Дмитриевич Мартыненков.
Мы всегда, когда говорим о начале войны, показываем такую фотографию работы Евгения Халдея «День войны первый», летнее воскресенье. Люди отдыхают, гуляют, и вдруг вот из таких репродукторов черных тарелок, которые никогда не выключались вообще.
Они висели по городу?
Повсеместно, то есть на столбах, на стенах домов, квартирах у людей. У них даже не было предусмотрено выключателя, они постоянно работали.
А что из них транслировалось, вот, если это не были сообщения музыки?
Да, музыка, какие-то передачи. И люди 22 июня, население Советского Союза, из уст Молотова, наркома иностранных дел в тот момент, узнали о том, что началась война. Сталин обратился к народу только 3 июля.
Сегодня на волнах радио «Вера» мы вспоминаем о человеке, полководце, про которого говорили «Где Жуков, там победа», о маршале Советского Союза Георгия Константиновича Жукове. В музее его памяти в городе Жукове представлен каждый этап Великой Отечественной войны, в котором принял участие маршал. В одной из первых операций, которая показала, что наши солдаты даже в первые месяцы войны готовы наступать, была битва под Ельней. Вот что сказал об этом экскурсовод музея Денис Дмитриевич Мартыненков.
В августе 41 года Жуков руководит Ельнинской наступательной операцией. Первой наступательной операцией периода войны. Здесь особых стратегических побед нам добиться не удалось, но моральная победа была одержана. Наш солдат доказал всему миру и самому себе, что он может не только отступать, не только обороняться, но и наступать, бить врага, то вермахт не такой непобедимый, каким он казался до этого. Но стоит сказать, что с 1939 года, с 1 сентября, немцы ни разу не отступали. Вот это было их первое отступление эпохи Второй мировой войны. И здесь именно под Ельней родилась Советская гвардия. То есть первым частям были присвоены гвардейские звания.
Интересно, как непобедимые немцы уже в первые месяцы войны оценивали ситуацию. Это советским генералам нельзя было докладывать о панике и растерянности в войсках. До этого в основном и не было. А вот генерал Гот, начальник 3-й танковой группы, уже 13 июля 1941 года писал командованию.
Войска 3-й танковой группы понесли большие потери. Моральный дух личного состава подавлен. Противник появляется повсюду и ожесточенно обороняется.
А вот реакция генералов вермахта на наши попытки остановить врага на линии Западная Двина – Днепр, когда у города Лёпель состоялось одно из первых масштабных танковых сражений в начале июля 1941 года.
Потери в снаряжении, оружии и автомашинах необычайно велики. Они значительно превышают захваченные трофеи. Это положение нетерпимо. Мы напобеждаемся до своей собственной гибели.
Хотя сам маршал Жуков никогда не принижал уровня подготовки немецких войск к войне, Константин Симонов, не раз встречавшийся с Георгием Константиновичем, записал его суждение об армии Гитлера.
«Надо будет, наконец, посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том, как оно было на самом деле. Надо оценить по достоинству немецкую армию, с которой нам пришлось столкнуться с первых дней войны. Мы же не перед дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира. Надо ясно сказать, что немецкая армия к началу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена, психологически более готова к войне, втянута в нее. Она имела опыт войны, и притом войны победоносной. Это играет огромную роль». Надо также признать, что немецкий генеральный штаб и вообще немецкие штабы тогда лучше работали, чем наш генеральный штаб и вообще наши штабы. Немецкие командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны и выучились, и стали бить немцев, но это был длительный процесс.
Конечно, одно из центральных мест в музее Георгия Константиновича Жукова занимает битва за Москву. О том вкладе, который внес в оборону Москвы маршал Жуков, сказал Алексей Анатольевич Павликов.
Он спланировал оборону Москвы. Как вы считаете, ведь не случайно во всех центральных газетах появилась фотография Жукова? Почему? Потому что людям хотели показать, что Жуков, во-первых, до войны уже был довольно известным военачальником, героем Советского Союза. Это сейчас героев Советского Союза, после войны у нас 12 с лишним тысяч. А тогда героев Советского Союза всех по пальцам могли пересчитать. И Сталин, дав указание тем, что СИМ объявляется, что обороной Москвы командует генерал армии Жуков, дал понять, что на оборону Москвы ставится самый, скажем так, искусный военачальник. Естественно, были и другие герои Московской битвы, о них нельзя замалчивать. Был и тот же Рокоссовский, и Василевский, начальник оперативного управления. Был Иван Степанович Конев. Были командиры более, скажем, низшего звена. Там был Даватор, был будущий маршал артиллерии Казаков Василий Иванович. Был командир 316-й стрелковой дивизии Иван Васильевич Панфилов. Но сколько вот до назначения Жукова на пост командующего Западным фронтом этот пост не занимал военачальников, остановить наступление на Москву смог только Жуков. А что такое остановить наступление на Москву? Во-первых, это имеет очень морально-психологический аспект, очень сильный. Показать, что на подступах к столице, которую немцы уже, извиняюсь за выражение, рассматривали в бинокль, и тут им не только дали по зубам, но и по всей линии фронта откинули на 100-200 километров. Это означало то, что блицкрига не будет. И автором этого поражения немецкого был Георгий Константинович Жуков. Многие сейчас недооценивают вот этот вклад Жукова. А что, типа, он бы один ничего не сделал. Да, он один бы ничего не сделал. Вы знаете, я вот склоняюсь к тому, и без него бы ничего не сделали. Сколько до него занимали пост командующего фронтом? Никто не смог немцев остановить. Вообще никто. И все говорят, да, вот мы победили под Москвой. Но какой ценой? Но все дело в том, что до Жукова никто не мог никакой ценой победить. Ни большой, ни малый. Вообще никакой. И об этом нужно помнить. Даже если мы победили большой ценой, то эта победа нам дорога вдвойне. Потому что мы знаем, какой ценой она нам досталась. Об этом следует помнить всегда.
В наши дни в интернете можно посмотреть интервью, которое дал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков для фильма «Если дорог тебе твой дом» писателю Константину Симонову. Мне кажется, это интервью нужно показывать на уроках истории. Потому что никакие книги не сравнимы с тем, когда один из главных участников событий сам рассказывает, как это было. Меня поразило, что он великий маршал, от которого во многом зависело то, как сложилась и история этой войны, и история нашей Родины. Как-то даже был смущен этой съемкой, непривычной для него ролью киногероя. В человеке, останавливающем многотысячные армии, отражалось величие скромности и смирения. Эта уникальная съемка состоялась в 1966 году, когда маршал Жуков уже почти 10 лет был в отставке. Но Алексей Анатольевич сказал, что это была не просто отставка.
Отставка отставки рознь бывает. Жуков находился не просто в отставке, он в опале находился. Это как бы абсолютно разные вещи. Когда человек в отставке, он предоставлен сам себе. Он может ехать туда, может ехать сюда, может выступать там, принимать участие в каких-то общественных организациях. Жуков попал не просто в отставку первое время, да, а он попал в опалу. Ему запрещено там было посещать всякие мероприятия, даже связанные с определенными юбилейными датами Великой Отечественной войны. Очень неохотно ему дали разрешение на участие в фильме «Если тебе дорог твой дом», который рассказывал об обороне Москвы, а кто, как не командующий Западным фронтом, мог глубже и подробнее и, скажем так, наиболее ясно рассказать о том, как строилась оборона города. И даже в этом ему было отказано. Допустим, его интервью должны были снимать в Перхушково, где располагался штаб Западного фронта. Это ему запретили и разрешили взять интервью у него на даче в Сосновке. Он так сиронизировал, говорит, ну ладно, хоть здесь, тоже московская линия обороны.
Георгий Константинович говорил о том, что правду о войне нужно не только не замалчивать, но рассказывать ее последующим поколениям в педагогических целях.
Современный читатель, в том числе молодежь, не должен думать, что все зависит только от начальства. Нет, победа зависит от всех, от каждого человека, от его личной стойкости в бою, потому что мы знаем, как в одинаковых условиях одни люди вели себя стойко, а другие – нет.
У Константина Симонова остались воспоминания, когда во время одного из заседаний президиума ЦК обсуждался вопрос о положении наших военнопленных. Эта тема очень волновала Жукова. Он выступал горячо, ярко, и во время своей речи напомнил сидевшим за его спиной в президиуме людям о прямой ответственности, которую несут они за события 1937-1938 годов. В ответ на это один из тех, кому были адресованы слова Жукова, прервал его, сказав, что время было такое, когда приходилось подписывать некоторые документы, хотел ты этого или не хотел. И сам Жуков хорошо знает это. И если порыться в документах того времени, то, наверное, можно найти среди них такие, на которых стоит и подпись Жукова. Жуков резко развернулся и ответил.
Нет, не найдете. Ройтесь. Моей подписи вы там не найдете.
Денис Дмитриевич рассказал о том, как отреагировал Жуков в 1937 году на его преследование.
Мы знаем, что были репрессии, большой террор, и многие военачальники пострадали, были репрессированы, расстреляны, такие как Тухачевский, тот же самый Якир, Блюхер. И Жукова тоже не прошла стороной эта кампания клеветы. Но Жуков еще послал письмо, точнее телеграмму Сталину и Ворошилову, просто с просьбой, вот как ни странно, да, с просьбой оставить его в покое, прекратить вот кампанию по его преследованию.
Но это тоже смело.
Это очень смелый ход. Конечно, ответа не последовало, но дело в том, что вот те, кто начинал кампанию против Жукова, они заняли такую выжидательную позицию, то есть стали ждать ответа. И как-то так потом все сошло на нет. И волна репрессий прошла, и Жуков вот таким образом все-таки остался цел невредим.
Почему-то с памятью о личности Георгия Константиновича Жукова всегда возникает вопрос о жесткости его характера.
В основном вот те, кто приходит, они согласны с тем, что жесткость Жукова была в основном оправдана. И именно благодаря его характеру, по сути, мы сумели отстоять Москву и дойти до Берлина.
А вот что сказал на этот счет председатель комитета памяти Жукова Алексей Анатольевич Павликов.
Он жесткий, да, временами даже жестокий, но в те моменты, когда этого требовала обстановка. Понимаете, вот любят Жукова сравнивать с Рокоссовским. Тот вот был мягкий, но вот он был человечный. Я как-то вот одному историку нашему знаменитому задаю вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как вот понимать вашу фразу «Рокоссовский жалел солдат»? Я говорю, он что, их призывал? Ты в атаку не ходи, я тебя жалею? Вот как? Ну, вы знаете, можно вот по одному сказать словом убеждение. Я говорю, да все дело в том, что если бы словом убеждение можно было бы заставить выполнять приказы, то приказ номер 227 и вообще бы не нужен был. Он ни к чему. Вышел к народу, убедил. Но если такой приказ вышел, значит, этого требовала обстановка, и он был жизненно необходим.
Приказ номер 227 по степени эмоциональной напряженности, по глубине патриотического содержания – один из самых сильных документов военных лет.
Ни шагу назад. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно. И наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых частях, авиаэскадрильях. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу родину.
Какими простыми, ясными и лаконичными являются документы военных лет. В газетных заголовках и плакатах того времени ты слышишь обращенное лично к каждому человеку живое слово. И, конечно, бесценным даром становятся для нас письма тех лет. В музее Георгия Константиновича есть его письмо, написанное сразу после парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, в самый разгар битвы под Москвой. Мы читали его вместе с экскурсоводом музея, легко разбирая ровный, красивый почерк маршала Жукова.
Перед вами письмо, написанное собственноручно Жуковым. Он обращается к своей жене Александре Диевне. Шурик, да, он ее называет. Она его называла на французский манер Жорж.
Здравствуйте, да. Шурик, Лерочка, да. И Эллочка. Пишу вам свой привет. Поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Привет матери.
Остальному колхозу.
Остальному колхозу. Да, это письмо 7 ноября, сразу, может быть, после парада. Или как вы там живете? Я живу по-прежнему.
Выполняю приказ.
Приказ правительства. Бьем немцев.
Не допустим его до Москвы.
У нас сегодня выпал снег, немцам, видимо, это не по душе. Но то, что было дальше,
да,
не знаю.
Да,
вот
да.
Такая интересная фотография 21 октября в газете «Правда».
По приказу Сталина портрет Жукова был опубликован во всех газетах в самый разгар битвы за Москву. Это было сделано, конечно, в нарушении всех норм конспирации, всех норм защиты информации. Почему это было сделано? Сам Жуков говорил, что, скорее всего, Сталин таким образом хотел назначить виновного за возможную сдачу Москвы. То есть, чтобы все сразу поняли, кто несет главную ответственность. Но получилось наоборот. После того, как наши войска все-таки одержали победу под Москвой, именно с Жуковым стали связывать наш успех. Именно с его именем. Что, естественно, у Сталина вызвало обратную реакцию. Ревность, зависть. И, кстати, многие командиры, многие политработники получили за битву под Москвой награды. Единственный, кто не получил ни одной награды за Москву, это был Жуков. Ему вручили всего лишь медаль из обороны Москвы в 44-м году. Все.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Государственный музей Георгия Константиновича Жукова создан у него на родине, там, где недалеко от подмосковного городка Угодский завод, носящего ныне имя прославленного маршала, расположилась деревня Стрелковка. Рядом с домом, в котором родился наш великий полководец, возведен величественный памятник, символизирующий 5 этапов, 5 великих рубежей, ставших для Георгия Константиновича его судьбой. Халкин-Гол, Москва, Сталинград, Белоруссия и Берлин. Какой из этих рубежей был ему дороже всего? Конечно, Москва. Но, наверное, не менее значимым было наступление на Берлин. Начальник охраны Жукова Николай Харлампьевич Бедов, сопровождавший маршала везде и всегда, часто фотографировал Жукова там, где было не до корреспондентов. Он обратил внимание на один снимок, сделанный в момент наступления наших войск на Берлин, когда у Зиеловских высот войска остановились, встретив ожесточенное сопротивление немцев. Никогда прежде, в любых других ситуациях, Жуков не был так взволнован. Но никто и никогда, пишет Бедов, не видел его подавленным. Бывал он усталым, озабоченным, подавленным – никогда. Чем острее, опаснее была ситуация, тем собранней, энергичнее был Жуков. А особую радость его офицеры видели дважды, когда он ехал в Москву после битвы под Ельней и в мае 45-го, в День Победы, когда он пустился в пляс в кругу друзей. Мы стояли в музее Жукова в центральном зале, который называют «Зал Победы», и экскурсовод Денис Дмитриевич Мартыненков показывал нам экспонаты музея.
Это «Зал Победы», где рассказывается в основном о жизни Жукова уже после войны. Перед вами, как только мы входим в зал, то мы видим картину художника Колупаева из студии военных художников имени Грекова. Эта картина была нам подарена в день открытия нашего музея в 1995 году. На ней изображен Жуков на коне по кличке Кумир во время того, как он принимал парад на Красной площади 24 июня 1945 года. Здесь он представлен во всех своих орденах, медалях, при всех регалиях. Конь его попирает своими копытами немецкие штандарты, знамена. Знаменитая также фотография Евгения Халдея «Победа», знамя над Рейхстагом и мундир Жукова. Правда, ордена здесь копии, не все его награды здесь представлены. Вообще у Жукова было всего 66 различных наград. 67-я была «Золотая сабля», которая была ему подарена в честь 50-летия Красной армии в 68-м году. 4 звезды героя за Халхин-Гол, за Багратион, за победу над Германией, да, в 45-м году была ему вручена. И в 56-м году он получил 4-го своего героя по случаю своего юбилея. 60 лет ему исполнилось. Но и в 56-м году также было венгерское восстание. План подавления этого восстания разрабатывал Жуков. 2 раза он кавалер ордена Победы. 6 раз он был удостоен ордена Ленина, высшей награды Советского Союза. 2 раза ордена Суворова первой степени. А вот здесь вот монгольские ордена, смотрите, это 2 ордена Красного Знамени монгольские и звезда Героя Монгольской Народной Республики, а также маршальская звезда. Внизу сапоги и шпоры, в которых Жуков принимал парад на Красной площади 24 июня 1945 года. Его повседневная форма – это шинель, мундир, китель и фуражка.
Центральное место в Зале Победы занимают вещи, принадлежавшие Георгию Константиновичу Жукову.
Жуков, по сути, безвылазно живет на даче в деревне Сосновка. У нас имеются подлинные вещи с этой дачи. Это кресло, диван, а также тот самый стол, за которым Жуков писал свои знаменитые воспоминания и размышления. На столе Жукова стоит, вот многие обращают внимание, что это за мечеть такая, да? Вроде бы у православного человека. Это Тадж-Махал, который был ему подарен во время его визита в Индию в качестве министра обороны. Это, я так понимаю, что все-таки слоновая кость.
Также в этом зале представлены подарки маршалу, которые Георгий Константинович передавал в музей.
Это личные вещи Жукова и те подарки, которые были ему в разное время подарены во время его поездок по стране. Радиоприемник, его личный портфель, его фотокамера, один из подарков Сталина Жукову, это вот набор для пунша, кружка, подарок от партизан, его плащ, которым он ходил на рыбалку, на охоту, был заядлый любитель такого отдыха. Но, правда, удочка не Эйзенхауэра, но все-таки тоже интересно. Интересная вещь.
Особенный интерес, конечно, вызывают награды маршала. Георгий Константинович первым из наших полководцев получил орден Победы.
Жукову был вручен высший орден Советского Союза, на тот момент орден Победы. Около 200 бриллиантов, 5 рубинов. Ювелирное изделие, да, высшего уровня, высшего мастерства. Более полумиллионов долларов она стоила в 1945 году. Сегодня это абсолютно бесценная вещь. Орден за номером 1 получил Жуков, номер 2 Василевский, номер 3 Сталин. И эти трое впоследствии стали дважды кавалерами этого ордена.
Жуков стал также обладателем ордена Суворова первой степени после Сталинградской битвы. Вот что рассказал о вкладе в битву на Волге, которую по праву считают самым крупным сражением 20 века, председатель комитета памяти Георгия Константиновича Жукова Алексей Анатольевич Павликов.
Жуков, он осуществлял отвлекающий маневр, так называемую операцию «Марс», которую все западные историки считают провальной. А провальной считают почему? Потому что мы действительно там положили огромное количество войск, но не потому, что у нас военачальники были бездарны. Во-первых, у немцев была наиболее выгодная конфигурация, скажем, более выгодный ландшафт местности. Это первое. Во-вторых, наши войска находились на болотистой местности, и они находились в окружении. Я в свое время дружил с генералом армии Грибковым, который принимал непосредственное участие в операции «Марс». И вот он был представителем генерального штаба при танковых корпусах. В данном случае был представителем генерального штаба при танковом корпусе генерала Соломатина. И вот можете себе представить, насколько были кровопролитные бои, если от корпуса осталось менее роты солдат и всего 3 танка, один из которых был безбашенным.
От корпуса.
Это от танка.
Несколько дивизий.
Конечно. Представляете, да? Но это было необходимо. Мы сковали до 4 дивизий противника, которые могли были бы переброшены в район Сталинграда. И вот этот отвлекающий маневр осуществлял Жуков. И естественно теперь, что на него кидают всех собак, что он завалил там все трупами. А нельзя по-другому было. Понимаете, вот разные потери есть. Там безвозвратные потери, там санитарные потери. Это были неизбежные потери. Их невозможно было избежать, не уложив солдатиков наших, сковать 4 дивизии противника для того, чтобы Рокоссовский с Вороновым под Сталинградом окружили группировку Паулюса.
Музей Георгия Константиновича Жукова каждый период Великой Отечественной войны представлен уникальными фотографиями и экспонатами.
Это что, плакат какой-то, что генералы, осуществившие план Верховного Главнокомандования Красной Армии по разгрому и окружению сталинградской группировки войск противника. Все знакомые все лица. Рокоссовский, Еременко, Ватутин, Василевский.
Да.
Вот уникальная фотография. Я читала письма немецких солдат и офицеров, которые считали, что тут ад под Сталинградом для них. И вот эта фотография демонстрирует то, что они уже совершенно
деморализованы, отчаявшиеся люди. Люди,
встречи наших бойцов Сталинградского и Донского фронтов. Конечно, вот эти фотографии, они дорогого стоят. Ой, а вот это что за страшные экспонаты?
Вот. Это все страшные экспонаты. Это вещи немцев, которые были найдены как раз вот в земле под Сталинградом.
Денис Дмитриевич показал фотографию самолета, на котором летал в войну Жуков.
Это самолет «Дуглас». На нем летал Жуков всю войну. И перед вами вот его летчик Евгений Смирнов, который с ним тоже пролетал, и Бучин, его шофер личный.
41 по 48 год.
Который тоже с ним проехал все фронтовые дороги.
Шофер Жукова Александр Николаевич Бучин рассказывал, что присмотрел его Георгий Константинович под Ельней. Увидел его в работе, уже не отпускал всю войну и после нее. На фронтовых дорогах износили несколько очень крепких машин. М-ку, Бьюик, Хорьх. Ездили так скоро, как позволяли дороги. Они часто бывали в воронках от бомб. Ночью ездили без света. Бывали случаи, когда начальник охраны Жукова Николай Харлампьевич Бедов ложился на крыло автомобиля и освещал дорогу короткими вспышками фонарика. Жуков машину никогда не водил. Говорил, что каждый должен заниматься своим делом. Всегда садился вместе с шофером. В пути был молчалив, озабочен. Всегда спешил. Всегда хотел, возможно, более короткой дороги. Великолепно ориентировался и безошибочно говорил «сюда». Езду любил ровную, скорую. Но была опасность, особенно под Москвой в 41-м, проскочить линию фронта, оказаться в расположении немцев. Шофер рассказывал, что находился между двух огней. Жуков толкал ногой «нажми». Обедов сзади незаметно, но твердо. Клал на плечо руку «потише». Бывало, Хорьк останавливался в грязи, даже трактор увязали. А время не ждет. В таких случаях Жуков выходил и садился на броню проходившего танка. Николай Харлампьевич, естественно, садился рядом и на всякий случай доставал пистолет – подарок маршала. По мере того, как фронт удалялся от Москвы, для заместителя верховного главнокомандующего снаряжался специальный поезд – подвижная штаб-квартира. Впереди и сзади двигались платформы с зенитками. Были в поезде вагоны связи, охраны, вагон-гараж. Конечно, соблюдались все меры предосторожности. Немцы уже знали, где появляется Жуков, там готовится главный удар – он всегда приезжал на фронт не под своей фамилией. Знаки различия были спрятаны под шинелью или плащом. Но к концу войны он выезжал в войска уже в маршальских погонах. Его узнавали в лицо даже солдаты. Денис Дмитриевич показал мундир маршала Жукова с такими погонами.
Вот подлинный также мундир нашего.
Это уже маршальские погоны?
Да, это уже маршальские погоны.
А почему они вышитые, а не золотые звезды? Ну, в смысле металлические.
Тогда было так принято.
И герб Советского Союза.
Да, и вот смотрите, его сапоги. Да,
как хорошо выглядит, как будто он только их надевал один раз.
Да, небольшого совсем размера, да, человек. Невысокого роста, но насколько вот все-таки...
Нет, производит впечатление, он очень крепкого, богатыря.
Конечно, о каждом великом человеке интересно узнавать любые подробности, детали его жизни. Но вспоминая слова Константина Симонова о том, что при любых обстоятельствах Жуков оставался неизменным, хочется привести еще одно свидетельство этому.
В 1947 году, когда Сталин снял меня с должности заместителя министра и назначил на Одесский округ, я, приехав в Одессу, твердо решил ни на йоту не снизить требований к своим подчиненным, к войскам, к их боевой подготовке. Я твердо решил оставаться самим собой. Я понимал, от меня ждут, что я стану другим, что махну рукой и буду командовать округом через пень-колоду. Но я не позволил себе этого. Конечно, слава есть слава, но в то же время она палка о двух концах и иногда больно бьет по тебе. После этого удара я сделал все, чтобы остаться таким, каким был. В этом я видел свое внутреннее спасение. В выдержке, в работе, в том, чтобы не потерять силы характера и в этих тяжело сложившихся для меня обстоятельствах.
Писатель Владимир Васильевич Карпов, сам фронтовик, разведчик, герой Советского Союза, написал книгу о маршале Жукове. Он рассказывал, что после Московской битвы авторитет Жукова был громадным. Оборона Москвы показала, что Жуков способен решать самые сложные, самые ответственные операции. На фронте знали, что Жуков был строг и даже суров. Время было такое – строгое и суровое. Карпов вспоминал, но могла ли строгость быть огорчительной для рядового труженика войны? Наоборот, солдат думал, с начальства строго спрашивают, значит, порядка будет больше и, значит, ближе успех. О главных чертах характера Георгия Константиновича он сказал, что это была твердость, железная воля и целеустремленность. Верно определив цель, Жуков всегда ее достигал. Этот человек не знал чувства растерянности. Чем сложнее была обстановка, тем сосредоточеннее, решительнее он был. Особым был мощный интеллект Жукова. Его способность в короткое время перерабатывать громадное количество информации, думать и за себя, и за противника, отмечают все, кто знал Жукова на войне. Вот что сказал об этом уникальном даре Георгия Константиновича председатель комитета его памяти Алексей Анатольевич Павликов.
Многие там вносят свои предположения. Вот сняли Рокоссовского с первого белорусского фронта из-за того, что он поляк, там нужен был, чтобы русский брал Берлин. Ну, чушь полная. Жукова поставили на берлинское направление. Во-первых, Берлин имел группировку более миллиона солдат и офицеров, и нам еще никогда не приходилось брать столь сильно укрепленный город. Вообще никогда. И Сталину нужна была стопроцентная уверенность. Вот эту стопроцентную уверенность давал только Жуков.
Ну что это было, личное доверие или уважение?
Это было личное доверие и вера в Жукова.
Вот как оценивает Алексей Анатольевич отношение Сталина к Жукову после войны.
Во-первых, у Жукова было огромное количество завистников, шептуны, как я их называю, которые регулярно нашептывали Сталина. Вот, товарищ Сталин, он вас не уважает, он считает, что у него авторитет выше, он все победы приписывает себе, говорит, что вы там к этим победам имели весьма посредственное отношение. То есть играли на чувствах Сталина. Естественно, Сталин, как любой нормальный человек, которому не чуждо чувство честолюбия и самолюбия, естественно, он отреагировал на это. И если мы посмотрим, у нас все знаменитые на весь мир маршалы очутились на разноудаленном расстоянии от Москвы, не только Жуков.
Ну да, и Малиновский.
И Малиновский, и Конев, и Антонов поехал, который на конечном этапе войны генерал армии был начальником генерального штаба, а потом оказался замкомандующего Закавказским военным округом. Ну, извините, где начальник генерального штаба и где заместитель командующего, как бы для приобретения командного. Во время войны он фронтам давал директивы, да, а тут он, значит, за опытом поехал. И кто оказался в ранге министра? Человек, который управлял Госбанком, товарищ Булганин. Вот и все. Все объяснение.
Надо сказать, что на самом деле Георгий Константинович очень уважительно относился к военному дарованию верховного главнокомандующего. Вот как он сам об этом говорил.
В руководстве вооруженной борьбой в целом Сталину помогали природный ум, опыт политического руководства, богатая интуиция, широкая осведомленность. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным верховным главнокомандующим. Кроме того, в обеспечении операции, создании стратегических резервов, в организации производства боевой техники и вообще в создании всего необходимого для проведения войны, верховный главнокомандующий, прямо скажу, проявил себя выдающимся организатором. И будет несправедливо, если мы не отдадим ему в этом должное.
Эти слова были написаны уже через много лет после опалы Жукова в 47-м году и его отставки в 57-м. Для нас это просто факты его биографии. Многие даже и не знают, что это было за трофейное дело, или почему Жуков оказался сначала в Одессе, потом в Свердловске.
Дело было сфабриковано. И сфабриковано почему? Когда-то Сталин написал, что СМЕРШ доложил ему о том, что в Германии наши войска мародерствуют и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Это была ответочка господина Абакумова, который командовал СМЕРШем. Заключалась она в следующем. Абакумов прибыл туда и без уведомления Жукова принялся на свое усмотрение арестовывать офицеров, солдат, генералов. Его вызвал Жуков. И сказал, почему по прибытию вы не представились мне как главнокомандующему и главноначальствующему Советской военной администрации. Приказал ему немедленно отпустить всех арестованных и убраться во свояси. И при этом он ему сказал, если он не уберется, значит он отправит его в Москву под конвоем. Вот и в общем-то весь ответ. И отсюда пошло и трофейное дело, и чемоданчик с бриллиантами, и т.д., и т.д., и т.д. Это же была огромная сфабрикованная провокация, в результате которого Жуков отправился командовать Одесским военным округом.
То есть это был причиной?
Конечно. А потом отправился командовать третьеразрядным Уральским военным округом. И, естественно, там расследование, что Жуков потерял партийную скромность, там все приписывает себе, там, но, тем не менее, все военачальники как один, особенно маршал Рыбалко, встали, можно сказать, грудью на защиту Жукова. И вот Сталин ему сказал, все-таки вам, товарищ Жуков, придется уехать из Москвы.
Константин Симонов рассказывал, насколько ярким событием для всех стало появление Жукова в 1965 году на торжественном праздновании в Кремле по случаю 20-летия Победы. Как возникла стихийная овация, когда имя Жукова, много лет не упоминавшееся ни на каких официальных мероприятиях, вновь прозвучало с трибуны. Ему аплодировали с такой силой и единодушием, что в этот день и час была наконец восстановлена историческая справедливость, так пишет Симонов. Хотя ровно через год при съемках фильма «Если дорог тебе твой дом» маршала не разрешили снимать в Перхушкове, и из фильма это интервью вырезали и чуть не уничтожили. Все это было. Но слава богу, памятник Жукова встречает теперь всех, приходящих на Красную площадь, рядом с могилой неизвестному солдату. Создан прекрасный музей, в котором работают люди, глубоко почитающие личность маршала.
Прежде всего, удивительно, конечно, было то, действительно, ведь он решался на такие шаги, за которые он мог очень серьезно поплатиться. И даже удивляешься, вот как он шел вот, буквально по лезвию иногда. То есть человек был действительно бесстрашный. У нас не было бы маршала Жукова, если бы как-то что-то вот минимально повернулось бы не в ту сторону, какую повернулось. Например, он пишет тоже в 30-е годы, он под началом у Боревича служил. И они считались, в принципе, друзьями, близкими. Но когда Жуков только-только принял дивизию в командование, ему буквально через там, несколько месяцев был сделан выговор от у Боревича. То, что дивизия не в том состоянии, в каком бы хотелось ее видеть. Но Жуков считал, что это несправедливое обвинение, потому что за несколько месяцев привести дивизию в порядок, это было невозможно. И он отправил своему начальнику непосредственному телеграмму с тем, что вы несправедливый начальник, и я не хочу служить под вашим руководством. Направьте меня в другую часть, в другой округ. Представить себе вот такое. Очень сложно, что вообще Жуков после этого остался в вооруженных силах. Но вот опять же, каких людей мы потеряли, да? Что такое был Уборевич? Он, мало того, что никаких последствий, естественно, никаких не последовало. Он просто приехал к Жукову, поговорил с ним, признал, что он был неправ, И Жуков говорит, как выговор снят с него, Брежнев говорит, все нормально, продолжайте дальше службу. Или вот эта вот телеграмма, да, которая Сталину Ворошилову была послана в связи с репрессиями. Такое впечатление, что вот действительно человек родился в рубашке, что называется. То есть его как будто бы вела судьба, что бы мы делали без маршала Жукова, как бы все повернулось, это еще неизвестно.
В Государственном музее Жукова ведется большая работа со школьниками и молодежью. Со всех сторон в небольшой городок Жуков приезжают дети, чтобы увидеть диораму «Штурм Берлина», узнать о воинском пути маршала Жукова, увидеть противотанковое ружье, снаряды, документы и фотографии тех лет. Для Георгия Константиновича, наверное, это самое главное. Он уделял очень большое внимание вопросу воспитания будущих поколений защитников Отечества. Я считаю, он оставил нам своего рода завещание.
Еще я хотел бы сказать молодым людям. Охотники до нашей земли и до наших завоеваний по-прежнему есть. И, думаю, долго еще не переведутся. И потому в любой момент надо быть готовым к суровому часу. Каким бы я хотел видеть нынешних молодых защитников Родины, знающими и выносливыми. Армия сейчас оснащена сложнейшей техникой. Изучить ее, конечно, труднее, чем в годы моей молодости научиться управлять конем и шашкой. Но каждое время ставит перед солдатом свои задачи. В минувшей войне ваши ровесники мастерски владели танками и пулеметами. Нынешняя техника тоже по силам молодым цепким умам. Учитесь, знайте, что наши враги не сидят сложа руки.
Георгий Константинович с болью говорил о том, что главную жертву войне принесла тогда, в 41-м, именно молодежь. Он вспоминал тех мальчишек, которым на его глазах приходилось подниматься в рост, когда смертоносным металлом был пронизан воздух. Многие из них только-только узнали вкус жизни. Все впереди. А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, извергающий пулеметный огонь.
Дорогой ценой досталась нам мирная тишина, возможность учиться, работать, ездить куда захочется. Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. Важно, чтобы и молодые не забывали.
Вот что сказал председатель комитета памяти Георгия Константиновича Жукова Алексей Анатольевич Павликов о том, как, по его мнению, мы должны передавать память о войне последующим поколениям.
Это должно исходить из семейных традиций. Понимаете, ни одна общественная организация, ни какие школьные музеи, это может способствовать. Но учиться этому, учиться уважать память тем людям, которые отдали за твою будущую жизнь, это должно в семье. Вот как говорят, мы вон, вам в школу детей отдали, вы воспитываете. Нет, ребят, воспитывать должны вы. Вот как ты через сердце матери, через сердце отца привьешь своему ребенку любовь к родине, вот так оно и будет. И так оно в школу придет. Но нужно больше читать литературы об этом. Понимаете, не в компьютере сидеть, не в стрелялки играть, а вот именно, что вот когда ты читаешь книгу, это через сердце, через душу проходит. Когда ты осмысливаешь или смотришь какую-нибудь талантливую экранизацию, ты через себя морально вот это пропускаешь, и ты мысленно там, в этих событиях.
Мне очень захотелось, чтобы в нашей сегодняшней программе вновь прозвучал голос самого Георгия Константиновича Жукова. Он принимал парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В этих словах, в этих интонациях звучит вся сила, вся мощь его личности и преданности своей родине.
Товарищи, победу над германским империализмом мы завоевали ценой тяжелых жертв, жестоких битв с врагом, пала смертью храбрых много наших боевых друзей, лучших сынов и дочерей нашего народа. Сегодня день великого торжества. Почтим их священную память и произнесем вечная слава героям! Павшим боят за нашу советскую родину! Товарищи, сегодняшний день пойдет в историю как яркая демонстрация силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил. Да здравствует наша победа! Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу, народу-победителю!
И наша сегодняшняя программа завершается так, как завершается экскурсия по Государственному музею Георгия Константиновича Жукова, которую проводит научный сотрудник музея Татьяна Ивановна Бутрина. Самыми добрыми, теплыми пожеланиями тем, кто приедет на родину маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов Победы Георгия Константиновича Жукова в город Жуков.
Вот мы и закончили нашу экскурсию. О Жукове можно вообще-то говорить бесконечно. Это такой человек, о котором надо, чтобы знали мы, знали наши дети, наши внуки. Хочу сказать вам спасибо за ваше внимание. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет, терпения. Что бы ни творилось, да, все равно родина у человека одна, сказал Жуков. Я хочу пожелать, чтобы все сложилось у ваших детей, у ваших внуков, чтобы исполнились все их мечты, чтобы никогда в жизни ни вы, ни они не узнали вкус ленинградского хлеба или тех самых лепешек из гнилой картошки с добавлением сухой перетертой травы, которые ели мы по одной лепешке в день. Но бабуля моя говорила, потеряв из 4 сыновей 3 на войне, она сказала, я согласна, есть лепешки из гнилой картошки, лишь бы не было войны, потому что это очень страшная вещь. Я хочу пожелать, чтобы мы сами, и наши дети, и внуки, учите их любить Родину так, как любил ее настоящий русский человек. Он испытал взлеты и падения, но на излете своих лет он сказал: «На свой народ и на свою партию я не в обиде». А тот же Солсбери, американский публицист, напишет, когда история закончит свой мучительный процесс оценки, когда отсеются зерна истинных достижений от плевел известности, тогда над всеми остальными военачальниками засияет имя этого сурового, решительного человека, полководца из полководцев в ведении войны массовыми армиями. Он поворачивал в течение битв против нацистов и против Гитлера и не раз, а много раз.
места